Говорит Радио Свобода. У микрофона Игорь Померанцев. Мою собеседницу зовут Ольга Ладия Щербакова. Мы встретились в Харькове. Ольга – координатор кризисной психологической службы. Работает главным образом с людьми, перенесшими психологические травмы, украинскими военнослужащими и их близкими.
Одно дело потерять, увидеть тело, оплакать, похоронить. Другое дело, когда ты не видишь тело своего погибшего мужа, сына или брата. Когда тебе говорят, что открывать нечего, там лежит просто форма, потому что идентифицировали смерть по документам. Когда там лежит кусочек тела, открывать нельзя. Или мать просит открыть, она видит этот кусочек, но похоронив, вот она, в чем это, она все равно до конца не верит, что она похоронила своего ребенка. То есть горевание не протекает по здоровому процессу, остаются, а вдруг все-таки ошиблись. Ну, например, идентификация. То есть уровень оружия, который применяется, он настолько калечит и уродует тела, что очень часто идет идентификация по останкам, которая занимает 3-4 месяца. И семье, с одной стороны, сообщают о гибели, но пока нет экспертизы. 99,9 семья, да, ну, не принимает это известие. Это же какой разрыв в сознании. Уже умер, но еще сколько-то месяцев мы надеемся, что это не так. И второй фактор – у нас отношение в целом в обществе харьковском, город, область, не такое, как в Центральной Украине и Западной. И, например, погибшие не воспринимаются частью общества как, ну, я даже не то, что как герои, а даже как люди, которые совершили нечто важное и нужное для общества. Мы столкнулись с тем, что в семьях, которые находятся в области, да, в каких-то селах, люди стесняются горевать. Они говорят о том, что нет поддержки, да, от общины. Как, знаете, как сказала, хорошо, что не осуждают. Понимаете? Значит, я не могу пойти и открыто оплакать. А почему такое отношение? Это вот наша специфика нашего конфликта. Потому что часть нас не идентифицировала себя с Украиной. А часть вроде бы и не идентифицирует себя с Россией. Вот для меня как вот, знаете, такое потерянное междометие какое-то. То ли сами виноваты, то ли Россия агрессор.
Какие слова вы находите или как вы молчите с семьями, утратившими близких?
Я смотрю в глаза. Наверное, что-то есть в глазах, что позволяет людям, например, может быть, где-то и голову на плечо положить или обнять как-то вот. Но это уже где-то уже, с одной стороны, немножко другие приемы. Прикосновение – это, по сути, уже и метод работы, да? Правильное прикосновение к человеку – это тоже определенная терапевтическая практика. И руки, приложенные в правильном месте, на плечи, там, на пояснице, на лопатках, активизируют определенные состояния. Но чтобы он тебе позволил прикоснуться, нужно иногда вот так помолчать, глядя в глаза. Или сказать «я понимаю». Так сказать, чтобы человек действительно прочувствовал, что его понимают.
Какое горе горше утрата мужа, любимого, ребенка, отца?
Ну, одинаково. Каждая история, услышанная, ну, от сестры, от жены, крестные были, родители, она звучит по-разному. И тем не менее, звуча по-разному об этом человеке, боль у каждого очень сильная. Просто своя, но очень сильная. И нет чего-то горше или не горше. Она просто иная у каждого.
А бывают такие ситуации, когда вы просто опускаете руки?
Я же человек, да. И бывает так, что хочется спрятаться, закрыться. Я себе позволяю спрятаться, закрыться. Ну, день. А уже же в работе, уже контакты, люди уже стучатся, звонят, пишут, и ты как бы понимаешь, что ты нужен, и, соответственно, продолжаешь эту деятельность.
С точки зрения профессионала-психолога, это все горе одного цвета или там есть свои оттенки?
Конечно, оттенки есть. Переселенец, он потерял дом, крышу, безопасность, да? А раненый – это потеря, ну, даже рана – это как бы, да, живое тело. А если мы говорим об ампутациях, это потеря части себя. Потеря близкого – это еще глубже, чем потеря части себя. Как правило, потеря близкого – это вообще потеря смысла. Пленные, ну, это особое состояние. Это потеря личности. Это круче, чем потерять смысл жизни. Там остается личность. Я родитель, я личность, я жена, я личность. Я потерял смысл, но зацепиться можно, где его найти. А здесь же разрушается личность после всего, что они в плену переживают. Вот такие оттенки. Хотя я ходила на Евромайдан к памятнику Шевченко, но по осени до Нового года это как-то так даже безобидно было. А 7 апреля для меня стало очень сильным преодолением, личным таким страха. Личным преодолением страха, потому что когда разогнали, да, 6 и 7 утром, вот я точно поняла, что если я сейчас сдамся, это когда, условно говоря, Евромайдан и антимайдан, как бы такие вот столкновения. Ну, на тот момент эти группы как-то так назывались. И когда антимайдан разогнал людей, стоящих, да, за, так скажем, другой вектор пути развития страны, я лично ощутила страх. Я его переживала. Я когда смотрела эти кадры, потому что был стрим, и все это было видно, было действительно страшно, и я через время ощутила, что я лично боюсь. Когда пошел призыв выйти, поддержать, я задала вопрос, ты пойдешь вот сама себе? И ощутила, как, вы знаете, от страха вот даже вот там все сжимается на уровне солнечного сплетения, волосы дыбом встают. Но пришел и следующий посыл, что если я сейчас с этим страхом не справлюсь, я вот так продолжу с ним дальше жить. И пошла. Сначала даже было очень как бы 5 часов вечера при свете солнца, еще как-то весна, солнышко еще даже чуть-чуть заходило. Это было даже очень, знаете, такое мирное зрелище. Действительно, я видела многих людей по фотографиям, идентифицировала это, да, в Фейсбуке, во френд-ленте люди. В облгосадминистрации напротив стояли люди антимайдана. Значит, тут на площади стали собираться жители Харькова. Флагами Украины, все достаточно безобидно. И где-то час, вот эта иллюзия такая, что все хорошо. И вдруг в какой-то момент нашего стояния, мы же в центре огромной площади, и как бы нас еще охраняла милиция. Вот это был фактор, который где-то расслабил. И вдруг эти ряды милиции не сминаются, милиция не борется, она просто расступается. И через эти ряды несется вот орда людей в масках, в балаклавах и с дубинками. Вот эти палки-дубинки. Это доля вот каких-то секунд, наверное, когда срабатывает инстинкт. Ну, был выбор, да, остаться и встречать это. Были люди, которые остались. Вот они остались, они встретили это лицо к лицу. Ну, я не смогла, я бежала. Ну, я бежала, чтобы сохранить жизнь, но даже в этом беге все равно было что-то победное. По-своему, что-то было победное для меня лично.
Вы сделали выбор. Вы почему-то были с теми, кто был за Евромайдан, а не антимайдан. Что это за выбор?
История каждого, она же делает историю страны. Мы, это моя семья, я и моя семья, мой муж, мой сын. Мы для себя, когда слышали в прямом эфире заседание Совета Безопасности России, на которое принималось вот это решение, дать разрешение президенту, да, право вводить войска в Украину, мы втроем, вот мы не перезванивали с друзьями, мы слушали втроем, и в нашей семье это однозначно прозвучало слово, даже выражение, это война. И вы знаете, наша семья, наверное, почти сутки провела вместе, хотя сын живет отдельно. Мы задавали себе вопросы, кто мы? Мы кто? Украинцы? Потому что он муж, рожден в Новосибирске. Да? Я в Донецке. Сын уже ровесник Украины 92-го года. Но мы, оказывается, впервые осознанно рассуждали втроем и выясняли, кто же мы, что мы будем делать. И вот, наверное, в эти сутки и родилось понимание, что бежать мы никуда не будем, хотя есть возможность там куда-то выезжать. Осознание, что Харьков будет прифронтовым городом, мы тогда уже это в нашей семье поняли. Какую-то безопасность для себя определили, там документы сложенные, полный бак в машине, да, для того, чтобы, если действительно будут обстрелы, выезжать. Но при этом пришло понимание, что это наша страна, что мы живем в этой стране, мы идентифицируем себя именно с Украиной, мы в ней остаемся и занимаем достаточно активную позицию вот в этой ситуации. Эта война действительно для нас, для того, чтобы мы такой, ну, страшной и жестокой ценой выросли, преодолели, поняли, потому что не смогли по-другому. Что-то должно произойти с каждым из нас, чтобы этот конфликт разрешить, и чтобы, возможно, не было многих других, не только у нас, но в мире, в принципе, это любовь.
Вы слушали беседу с Ольгой Ладией Щербаковой, координатором кризисной психологической службы в Харькове. Игорь Померанцев.